Обратимся теперь к народонаселению городскому и сельскому. Русская земля в самом обширном смысле слова, то есть все русские владения, разделялась на несколько отдельных земель или волостей. Русская земля в тесном смысле, то есть Киевская, Волынская, Смоленская, Суздальская и так далее. Слово «волость» – «власть» означало и княжение – «власть», и княжество – «владение», «область». Как в других городах, так и в Новгороде вече является с неопределенным характером, неопределенными формами. Слово «вече» означало неопределенное всякое совещание, всякий разговор, всякие переговоры, а не означало именно народное собрание, народную думу. Князья сами созывают вече, имея что-нибудь объявить гражданам. Обыкновенно вече созываются князьями для объявления войны, похода гражданам. Созывалось вече обыкновенно по звону колокола, откуда и выражение «звонить вече». Собиралось оно на известных местах, удобных для многочисленного стечения народа. Например, в Новгороде, на дворе Ярославовом, в Киеве на площади у Святой Софии. Наконец, вечем называется всякое собрание недовольных граждан против князя или другого какого-нибудь лица. На такие вечи начали смотреть после, как на заговоры и восстания, когда в Северо-Восточной Руси точнее определились отношения. Новгородцы в глазах северо-восточного населения являются вечниками-крамольниками. Вечи принимает значение крамолы, волнения народного. Что касается до внешнего вида русского города в описываемое время, то он обыкновенно состоял из нескольких частей. Первую, главную, существенную часть составлял, собственно, город, огороженное стенами пространство. Впоследствии времени около города образуются новые поселения, которые также обводятся стенами. Отсюда город получает двойные укрепления – город внутренний, внешний, и город наружный, окольный, кромный. Внутренний город носил также название детинца, внешний – острога. Поселения, расположенные около главного города или детинца, назывались передгородием. Стены бывали каменные и деревянные преимущественно, с дощатыми забаралами, башнями, вежами и воротами, которые носили названия или по положению в известную сторону, например, восточные, или по украшениям, например, золотые, серебряные, или по тем частям города, к которым прилегали, по их народонаселению, например, в Киеве были ворота жидовские, ляцкие, или по церквам, которые находились в башнях над воротами, или, быть может, даже по образам, или, наконец, по каким-нибудь другим обстоятельствам, например, водяные в новгородском детинце, выводящие к реке и тому подобие. Упоминаются два вала, и место, находящееся между ними, носит название Болонья. Передгородие разделялось на концы. На концы разделялся не один Новгород, но также и Киев, в котором летопись упоминает Копырев конец. Концы на улице. Городское строение было тогда исключительно деревянное. Церкви были каменные и деревянные. Что касается до количества церквей в городах, то в Новгороде с 1054 года по 1229 год построено было 69 церквей, из которых 15 были, наверное, деревянные, ибо о них или прямо сказано так, или сказано, что они были срублены. Из остальных о некоторых прямо сказано, что они были каменные, о других же ничего не сказано. В число 69 включены и церкви монастырские. Нельзя думать, чтобы до 1054 года находилось уже много церквей в Новгороде. Это количество церквей во втором по богатству после Киева русском городе может дать нам приблизительное понятие о количестве церквей в Киеве. Из городных построек летописи упоминают о мостах деревянных, которые разбирались. Новгородская летопись упоминает о построении мостов через Волхов. В Киеве Владимир Мономах устроил мост через Днепр в 1115 году. Из общественных зданий в городе памятники упоминают о тюрьмах или погребах. Каждый город имел торговые площади, торги, торговища. Из летописи известно, что торги производились по пятницам. Но, вероятно, были и другие торговые дни. Очень может быть, что среда и воскресенье, как теперь, по словам автора. Современные источники указывают нам в городах людей торговых и ремесленников, людей промышленных разного рода. О купцах не нужно приводить известий, они так часто встречаются в летописи. Ростовцы называют жителей Владимира каменщиками. В Новгороде упоминается серебряник, весец. В Вышгороде упоминаются огородники с их старейшиною. Очень вероятно, что и в описываемое время, как впоследствии люди, занимающиеся какой-нибудь одной отраслью промышленности, жили вместе на особых местах, имея своих старост или старейшин. Названия концов новгородских – Плотницкий, Гончарский – могут указывать на это. Встречаем известия о смердах в городах. Думаем, что здесь должно разуметь под смердами простых людей, черных, чернь или даже вообще всех горожан в противоположность дружине. Итак, начальствующими лицами в городе были: в стольном – князь, державший подле себя тиуна, в нестольном – посадник, державший также, вероятно, подле себя тиуна, тысяцкий, соцкие, десятские, старосты концов улиц, старосты для отдельных промыслов. Из лиц, употреблявшихся при управлении и суде, встречаем названия подвойских, биричей, ябедников. Биричей и подвойских князь Изяслав Мстиславич посылал в Новгороде кликать народ по улицам, звать князю на обед. Кроме туземного народонаселения в некоторых торговых городах, преимущественно в Киеве и Новгороде, видим иноземное народонаселение, постоянное и временное, насельницы. В Новгороде живут немецкие купцы, имеют свою особую церковь, божницу варяжскую. В Киеве постоянно или, по крайней мере, в известное время видим жидов, живущих особым кварталом или улицею, отчего и ворота носят название жидовские. Ляцкие ворота в Киеве указывают на польский квартал или улицу. Латина упоминается в числе киевского народонаселения под 1174 годом. Кроме городов, населенные места в волости носят название слобод, свобод и сел. Название слободы носило вновь заведенное поселение, пользующееся поэтому некоторой особенностью, некоторыми льготами, свободою от известных повинностей. Из современных источников известно, что слободы наравне с селами могли быть в частном владении, могли приобретаться покупкою. В Киевском княжестве можно насчитать по летописи более 40 городов. В Волынском столько же, в Галицком около 40, в Туровском более 10, в Черниговском, Северским, Курским и землею Вятичей около 70, в Рязанском около 15, в Переяславском около 40, в Суздальском около 20, в Смоленском около 8. В Полоцком около 16, в Новгородском около 15. Следовательно, во всех русских областях упоминается слишком 300 городов. Мы знаем, что князья тяготились малочисленностью жителей в волостях своих и старались населять их, перезывая отовсюду народ. Но, разумеется, одним из главных средств к населению было население пленниками и рабами купленными. Так князь Ярополк перевел народонаселение целого города, Друцка, из неприятельской волости в свою. В селах княжеских видим народа населения из челяди, рабов. Но подле старания князей умножать народа населения видим препятствия для этого умножения. Препятствия были политические, войны междоусобные и внешние, и физические, голод, мор. О врачебных пособиях при этих случаях мы не встречаем известий, хотя лекари были в России. В «Русской правде» упоминается о плате лекарю. В житии святого Агапита Печерского читаем, что в его время был в Киеве знаменитый врач, армянин, которому стоило только взглянуть на больного, чтобы узнать день и час смерти его. Святой Агапит лечил больных травами, из которых приготовлял себе кушанье. Армянин, взглянувший на эти травы, назвал их александрийскими, причем святой посмеялся невежеству его. У князя Святослава, Святоши Давыдовича Черниговского, был искусный лекарь именем Петр, родом из Сирии.